Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня 10 марта 2018 года, и мы с вами продолжаем наши экскурсии на машине времени в прошлое нашего мозга. И сегодня мы перейдем к неандертальцам и сапиенсам, но сначала нужно немножко поговорить о том, чем мы занимаемся. То есть мы производим звуки, и вот та самая речь, которая, по большому подозрению, могла появиться еще во времена австралопитеков, уж точно появилась, и уже как бы все согласны, то есть во всем сумасшедшем доме возникло между всеми участниками проекта полное согласие относительно того, что у эректусов уж точно должна быть. То есть, ну, это значит, что в районе 800 грамм килограмма, кило 200 мозга, речь есть. Ну, мы знаем современников с такими мозгами. Да, действительно, многие из них вполне говорливы, иногда говорят на очень четком, ясном языке. Как на русском, так и на английском. Так вот, как же возникла эта речь? И тут мы, обращаясь к мозгу, сталкиваемся с несколькими тонкостями и особенностями. Ну, во-первых, всем хорошо известно из психологических книжек, из всяких бесконечных популярных руководств по мозгу. Я сегодня утром зашел и увидел, что их на самом деле в книжном магазине 1.5 метра. И там, значит, соответственно, изделия от 200 до 500 грамм макулатуры, которые, собственно говоря, толдычатся вокруг 3-4 простых мыслишек, которые были высказаны еще столетия назад. Жалко, что такое количество деревьев было погублено для издания этих драгоценных книг. Но, тем не менее, это хорошо, потому что все равно возникает необходимость как-то приобщать людей к научной литературе и через научно-популярную, даже такую, совершенно жуткую, если открыть и почитать, что там внутри, все равно люди как-то приходят к желанию хотя бы разобраться. Это и подталкивает их к более адекватным работам, которые со временем попадают на их столы. Так что же происходит? Дело в том, что для обычной жизни нам речь-то особенно не нужна. Могу, так сказать, пользоваться собственным опытом. Я встречал серьезных мужиков, которые там за день говорили не больше 30 слов, но при этом у них там было по 5 детей, они занимались довольно тяжелым трудом. И были такие, у которых все то же самое было, тоже мало говорили, занимались не тяжелым трудом, а там нажиманием кнопочек на компьютере с тем же результатом. То есть для заведения 5 детей, счастливой жены, нормальной семьи, большого дома и дачи в Ницце совершенно не нужно пользоваться огромным количеством слов. Ну и на самом деле, в общем-то, обезьянам там 30-60 звуков, плюс жестикуляции, плюс хорошая мимическая мускулатура, следите за глазами хозяина, это называется, вполне достаточно, чтобы договориться как между собой, так и с окружающими. Вопрос статуса доминантности играет колоссальную роль. А если доминантность высока, то вообще говорить ничего не надо. Длинноногие богини предугадывают ваши желания и бегают впереди вас с дикой скоростью. Однако, тем не менее, кое-какой субстрат все-таки даже для такой примитивной речи из 30 слов, как у людоедки Эллочки в известном романе Ильфа и Петрова, все-таки нужен. Этот субстрат состоит из двух вещей, о которых мы говорили ранее. То есть, что это такое? Это, с одной стороны, у нас зона восприятия сигналов звуковых, а с другой стороны, зона модуляции, то есть генерации речевых сигналов. То есть, это зона Брака, соответственно, и зона Вернике, которую так любят обсуждать психологи. Зоны, на самом деле, эти можно определить с точностью только по цитоархитектонике, то есть по срезам головного мозга, в которых нужно определить границы полей специализированных, которые именно этим занимаются. Они очень изменчивы, и разница между ними у разных людей может составлять 2, 3, 4, даже 6 раз. А подполей, которые выделяются, например, в той же самой зоне Брака, и больше. То есть, иначе говоря, не все люди одинаковы по морфологической обеспеченности речевой функции. То есть, если один кто-то молчит, не надо, может быть, этого ребенка бить палкой по голове. Лучше не станет, потому что у него просто, ну, маленькие эти поля. Ну, что, вы не можете же новые туда подсадить. Это только любители стволовых клеток могут подсадить вам туда стволовые клетки, которые превратятся в опухоль мозга. А так-то никак иначе. Новых нейронов не появится. Они после рождения не размножаются, к сожалению. Поэтому лупить и воспитывать ребенка, чтобы он стал у вас тестостероном, к сожалению, не нужно. Это индивидуальная особенность. Кто-то молчун, кто-то говорун. У кого-то словесный понос на любую тему. Ну, или родственная ему графомания. То есть, ну, это тоже, в общем, не норм, к сожалению. Ну, и здесь очень интересные данные, если так поплотнее этим заниматься, то есть всерьез, а не умозрительно, то выясняется, что вот эта вот знаменитая асимметрия, о которой все говорят, она, в общем, довольно условная. И в развитии, и в человеческой жизни я сам сталкивался с случаями, когда лобная доля в левом полушарии отсутствует начисто, но никто не мог узнать об этом, потому что человек нормально учился, кончил школу, институт, нормально говорил. Ну, и таких примеров тьма тьмущая. И, надо сказать, сам Поль Брака, он тоже, в общем-то, говорил о том, что это афазия речевая, она заменяется пением, на ней полным отсутствием речи. Но, тем не менее, по активности мозга, поскольку это грубый параметр, тут даже годится функциональная томография, то выясняется, что в левом полушарии у правшей возбуждение, связанное с речью, происходит в 85% случаев, а у левшей в 65%. Что левша, что правша, тем не менее, активное потребление не самих полей еще зоны брака, а области, прилежащей к ним, поскольку идентификация на томографии точно полей невозможна. Значит, да, действительно, с левым полушарием. Но его отсутствие, еще раз повторюсь, особенно с рождения, никак не сказывает на речевые функции. Так что, как бы, тенденция есть, но она не абсолютная. И рассуждать о том, что правое полушарие для одного, левое для другого, является, мягко говоря, профанацией. В левом полушарии тоже встречаются речевые зоны, хотя, то есть те зоны мозга, коры, которые возбуждают, захватывают радиоактивную дезоксиглюкозу, тоже. И в правом полушарии у правшей это в 12% случаев, а у левшей в 21% случаев. Вот такая, скажем, размытая картинка. Однако интересно другое. Однако интересно, как у приматов с этим делом обстоит. Да, действительно, у шимпанзе, горилл и орангутанов 44-е и 45-е поле, то есть те поля, которые обеспечивают артикуляцию, то есть управление глоткой и формирование нашей пастью звуков, которые из нее вылетают. Действительно, 45-е и 44-е поля есть и развиты. Но у высших приматов нет того, что есть у человека, а именно у них нет разделения этих полей на подполя. То есть вот эта функциональная дифференцировка, она чисто человеческая. Дальше. Но есть еще очень забавное существо, называется гиббон. Я думаю, что вы все прекрасно знаете этих существ, потому что Animal Planet вполне обеспечивает нас знаниями о животном мире. Гиббонов нельзя заподозрить в огромном интеллекте, но у них есть одна прелестная речевая особенность. Гиббоны спевают, как говорят на южной части России. Вот они, значит, поют и передают таким образом звуки. То есть, иначе звуки генерируют довольно сложные. И вот эта вот их склонность к песням, она как раз очень интересна. Дело в том, что гиббоны, единственные из обезьян нечеловекообразных, обладают этими самыми 44-м и 45-м полями, маленькими. То есть это говорит очень о многом. Это говорит о том, что эволюция вот этих центров, она все-таки напрямую связана с артикуляцией и сложной не речью, конечно, а сложными сигналами, сложной песней. То есть, скажем так, если рассмотреть эволюционный ряд, условно, конечно, эволюционный ряд, то кажется, да, мы стоим на верхушке этого самого дела, то есть у нас действительно, самая сложная зона брака с полями и под полями, которые отсутствуют у человекообразных обезьян. А чуть пониже есть так называемые гиббоны, которые поют. И у них тоже, значит, есть эти поля, но речи, как известно, нет. Они у кого больше этих полей, нет и в помине. То есть вот такая забавная история. Еще интереснее история с верники зоной. То есть это прием звуков. И тут мы сталкиваемся с потрясающей вещью. Бесконечное, значит, толкование психологами о том, что ах, у нас там распознавание речи. Ах, у нас какие сложные эти поля. Ах, у нас это особое свойство человека. Выясняется, для справки, у человека эти самые поля, то есть, ну, это там извилины Гершля, кому нужен, тот почитает более специализированную книжку «Возникновение мозга человека». А вот относительные размеры этих полей по отношению к височной доле, они очень занимательны. И выясняется, что у человека они составляют 36%. Ну, это в первую очередь 22-е поле. Вот. А у шимпанзе и гориллы уже 45%. А уж совсем у бестолковой или сенсофальной, то есть обезьянки с гладким мозгом и грунки, вообще 57%. Возникает тихий вопрос. Что ж она там подслушивает, если она даже петь не может? Как гиббон. Довольно забавно. И тут вот эти все психологические конструкции о возникновении особой речи, особого слуха у человека, особенно музыкального, они рушатся, так сказать, как карточные домики. К сожалению, это все выдумки в значительной степени, построенные на довольно интересной закономерности в эволюции, о которой надо остановиться. Дело в том, что у человека действительно это всего 36% от височной доли, очень мало. И кажется, ну что тут сказать-то? Как же, у нас же ведь существует, у меня была специальная передача, тонотопическое восприятие. То есть каждый участок извилины Гершля отвечает за восприятие определенного частотного диапазона. Ну и поэтому один у нас с вами прекрасный музыкант, значит, может играть только на литаврах или на волшебном треугольнике. Ну, вот, а другой может что-то и посложнее исполнить. Даже просто потому, что он не слышит размер этой извилины, размер этих полей определяет его врожденные способности. Что же происходит? Почему у игрунки 57% височной области занимается этим самым делом, то есть слухом? Оказывается, все дело в том, что мы забыли про очень важную функцию, откуда возникла эта слуховая система и откуда сложилась. Вот пример, так сказать, прямой эволюционной связи. Дело в том, что на самом деле в этом же месте, представим себе, что у нас слуха нет, а что ж там еще есть? А там, оказывается, находится очень важное, очень существенное поле вообще для приматов и человеков. Это место, куда приходят в кору непосредственно из вестибулярных ядер, о которых я уже говорил, приходят проводники из вестибулярной системы. То есть у нас на самом деле слуховая и вестибулярная система как бы наложены друг на друга. То есть и слуховая система находится в дружеском конфликте с вестибулярной. То есть расширяется в основном за счет нее. А сами понимаете, что для игрунки, достаточно примитивной лесенцефальной обезьяны, в общем-то вестибулярный аппарат играет колоссальнейшую роль. И поэтому он очень хорошо развит и занимает огромное пространство. У человека это тоже важно, потому что наша бипедальность требует колоссальной мобилизации вестибулярного аппарата. Я об этом много говорил, повторяться не буду. То есть, таким образом, в 22-м поле, вот в окрестности этого поля, 41-е и 42-е, оно, значит, соответственно, регулируется взаимодействием с вестибулярным аппаратом. То есть слуховая система в нашем с вами понимании, в нашем случае, она сложилась и возникла как еще один побочный продукт развития вестибулярной системы управления. Когда-то, очень давно, когда еще наших предков с герифицированными, то есть бороздами и извилинами, мозгами еще не было. А наши примитивными предками были такие игрункоподобные обезьяны. Вот вестибулярная, это как раз и есть та самая главная область, из которой возник слух. И тут все хорошо, на самом деле. Если посмотреть отдельно 41-е или 42-е поле, то выяснится, что у нас у низших обезьян она всего составляет 2%, а у человека 10%. Ну, мне кажется, доминанты, прекрасно. Значит, то же самое у низших обезьян. 7% всего-навсего приходится на 42-е поле. А у человекообразных уже 11%, а у нас 16%. А вот 22-е поле, которое прилежит, в котором, кстати говоря, много чего хранится, в том числе и слуховые образы, слуховая память, от его размеров существенно зависит способность там композиторов, ну, писать свою музыку, а не воровать чужую. А то потом где-нибудь на каком-нибудь юбилее некоторые злые языки говорят, ну, поздравляем тебя там с 50-60-летием. И пусть погибнут все, кто говорят, что ты пишешь чужую музыку. Это такое было сказано в реальности. Таким образом, наша речевая система сложилась еще уж точно у ранних эректоидов и передалась нашим предкам непосредственным довольно точно и довольно быстро. То есть со всеми вот этими привнесенными особенностями. То есть и так наша речевая область возникла как система управления ртом и гортанью, а слуховая сформировалась на базе вестибулярного аппарата, который усовершенствовался. Значит, с чего же начались наши непосредственные предки? А наши непосредственные предки начались примерно 300 тысяч лет назад, 0,3 миллиона лет, и некоторые, особенно отчаянные и особенно вредные, особенно агрессивные, дожили до настоящего времени и дали то разнообразие, которое мы сегодня видим вокруг себя. Но много народу погибло по ходу дела. Ну почему? Потому что мы видим различные, хотя и полиморфные находки различных палеантропов, то есть людей, которые были нашими предшественниками в далеком прошлом. И такие находки довольно любопытны. Дело в том, что самыми древними, такими более-менее достоверными палеантропами считается такой Homo sapiens. Это примерно 200 тысяч лет назад находки. И там мозг как раз очень близок к тем самым эректоидам, о которых мы говорили. 1150 там, грамм у него. И еще Homo idaltu, такой тоже находка палеантропа. Чуть помоложе, 160 тысяч лет. Ну и мозг примерно такой, даже, может быть, чуть-чуть побольше. А вот достоверные многочисленные находки начинаются где-то 130 тысяч лет назад. И там сразу появляется довольно большая заметная разница по мозгу, которая нас и с вами и интересует. А именно, что происходит? То есть как раз 1330 тысяч лет, плюс-минус, конечно, сами понимаете, некоторый люфт есть, появляются сапиенсы и появляются примерно в это же время неандертальцы. То есть одних находят в Европе, других находят пошире. Значит, ну и у ранних палеантропов мозг вполне понятно такой же, как у эректусов, то есть небольшой. Ну, вот, и там находки Homo гильдербергского человека, о котором я уже говорил, там, значит, 0,27 миллион, то есть 270 тысяч лет назад, и у него мозг уже покрупнее, 1265 сантиметров кубических, но это примерно 1280 грамм, может быть, 1300, то есть, ну, почти современный человек. А дальше дело пошло резко на увеличение. И в этом весь фокус. И если мы посмотрим на неандертальца, вот в данном случае череп неандертальца, вы видите, он вполне подходит мне, можно было бы и примерить, но, к сожалению, это невозможно. Ну, то есть большой череп, причем он не просто большой, это находка, которой 70 тысяч лет, ему 1640 грамм. То есть это уже еще 60 грамм, и мозг Маяковского получится, у того был 1700. То есть вот такой замечательный, такая замечательная находка, восстановленный череп, как вы видите, он тоже разбит. Я не думаю, что его съели, но не исключено. Мозг все-таки жирненький и вкусный. То есть, таким образом, вот этот довольно серьезный череп, он говорит о том, что мозг-то наших этих самых родственничков, в данном случае неандертальцев, он достаточно большой. Примерно такой же череп, примерно такой же мозг был и у сапиенсов. Ну, поэтому в систематике обычно их позиционируют так. Homo sapiens neanderthalensis и Homo sapiens sapiens. То есть те, тот, который, собственно говоря, и дал начало нам с вами. То есть те предки, которые в конце концов превратились в нас. Надо сказать, что, конечно, 130 тысяч лет назад не было никаких делений на расы, никаких признаков мы не находим. И даже находки знаменитые, кому интересно, и у меня в книжке это приведено, да, есть обширная литература, сунгирские под Владимиром находки, известные там мальчик, девочка и взрослый мужчина, они, мальчик был такой негроидный, губки вздутые после реконструкции такие, нос соответствующий, то есть совершенный африканец. Девочка абсолютная какая-то там, северянка, похожая скорее на какие-то северные наши, не имеется ни угрофины, естественно, а славянские северные народы с очень таким грацильным, тонким лицом европейской девушки. Ну, а взрослый человек, уж никак не поймешь, кому его отнести. То есть еще 28 тысяч лет назад дело было достаточно недифференцированное. Хотя наверняка были какие-то локалитеты, где уже признаки сегодняшних рас накапливались. А вот дальше началась какая-то странная история. То есть в связи с социализацией, о чем я пишу в книжке, которая называется «Церебральный сортинг», возникла востребованность не в умных, то есть, ну, не вот в таких здоровенных мозгах. Ну, понятно, чем мозг больше, тем шансов, что он окажется творческим, предприимчивым и сможет индивидуально решать какие-то нестандартные задачи, больше. Естественно, такие люди легче находили решение каких-то задач. Ну, поэтому им не надо было собираться в такое стадо гигантское. То есть, и поэтому жили-то неандертальцы небольшими семьями, что ясно совершенно из их конструкции мозга, из анализа их стоянок, орудийной деятельности, все. Они ничем интеллектуально не отличались, я думаю, что были даже поумнее, позобразительнее, поизобретательнее сапиенсов наших предков, потому что вынуждены были жить небольшими стадами, где часто в большой популяции проблема решается просто количеством людей, участвующих в занятии в том или ином, а жили по отдельности, и как любой человек на скиту или в отдельной заимке вынужден сам заботиться о себе. Поэтому и нагрузка была. Но из-за этого уровень социализации был пониже, потому что это не общение с неродственными особями, это не общение с какими-то людьми других представлений о мире. То есть здесь социализация была низкая, отбор по социальным признакам был невысок. То есть люди оказались как бы приспособлены жить небольшими, малыми группами, неандертальцы и сапиенсы, которые жили огромными популяциями. И, по-видимому, здесь начался очень интенсивный искусственный отбор, и в первую очередь у сапиенсов. То есть это свидетельство того, что искусственный отбор в популяции начался интенсивно. А в популяции нужно умных иметь. Мы с вами это уже обсуждали. Да ни в коем случае. Лучше большое количество покладистых дураков, которых можно использовать по хозяйству, которые никто не высовывается, тихо жуют что-то в углу и по мере возможности размножаются. Все. Вот эти замечательные популяции, они и стали процветать. К чему это привело? 130 тысяч лет назад у наших сапиенсов, значит, мозг был примерно около 1500 грамм, если поточнее, 1462 сантиметра кубических, что показывает статистический анализ всех находок, которые собраны из этого времени. Речь идет, естественно, о Европе. Потом, примерно 70 тысяч лет назад, напомню, что в этот момент еще неандертальцы прекрасно процветали, мозг увеличился аж на 100 грамм и достиг 1545 грамм. И в этот момент происходит, к концу этого периода, то есть 30 тысяч лет назад, происходит исчезновение неандертальцев. А вот дальше, после исчезновения таких проклятых конкурентов с такими здоровенными головами, значит, происходят чудесные метаморфозы. Искусственный отбор выходит на первое место, и уже через 15 тысяч лет масса мозга уменьшается в среднем статистически на 100 грамм, и к современному времени доходит до прекрасных 1300 грамм. Так что мы проигрываем вот этому парню, неандертальцу, примерно 300 грамм. Но если брать большую статистику, скажем, все материалы, собранные в истории, и современные статистические данные, начиная от 2000 измерений, то получается примерно такая закономерность, что европейцы потеряли после уничтожения неандертальцев, хотя и смешались с ними до известной степени, о чем мы поговорим в следующий раз, значит, примерно 250 грамм, то есть 250 кубических сантиметров, ну, вот там чуть больше 270 грамм. Сказалось это? Да, сказалось, потому что искусственный отбор продолжался по принципам конформизма и адаптации к определенным условиям, которые представляли, выдвигали на первое место социальные отношения, конформизм, приспособляемость и возможность договориться, а не личные интеллектуальные качества и другие свойства, характеризующих талантов и гениев. Поэтому гениев стало меньше, как и талантов. Мы сейчас продолжим после перерыва, а сейчас мы переходим к новостям.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Мы продолжаем нашу передачу, и сегодня у нас есть кое-какие научные новости. Это даже не совсем уж и панамские утки. Почему? Потому что иногда что-то делают полезное и в области антропологии, и молекулярной биологии, и даже арифметики. Так вот, недавно германские, итальянские, испанские ученые, собравшись кучей в пещере Лос-Авиньон в Испании, где там датировочка 115-120 тысяч лет назад, они исследовали останки неандертальцев. И неожиданно для себя, работа относительно свежая, выяснили, что неандертальцы не были умственно отсталыми. Я их поздравляю. Такая странная новость, но тем не менее опубликована в известном научном журнале. То есть они нашли орудия сложные, они нашли следы их всякой деятельности, более разумные, чем у сапиенсов. И пришли к выводу, что нет, искусство было, язык был, и отношение к мертвым было ничуть не хуже. То есть я поздравляю эту группу больших ученых. Нужно ли для этого было собираться в большую пещеру? Мне кажется, достаточно было просто посмотреть на уже имеющиеся в музеях находки. Еще круче работа это была математиков по поводу неандертальцев. Значит, что они открыли? Они, оказывается, открыли нечеловеческими усилиями, опубликовав в Nature Communications, значит, огромную статью, что, оказывается, неандертальцев вытеснили, то есть съели, иначе говоря, сапиенсы. Ну, поскольку эта новость была опубликована в моей книге «Возникновение мозга человека» еще в 2010 году, и их масса экземпляров ушло на Запад, а среди авторов является прекрасный Оран Колодный. Ну, вот, я думаю, что до них тоже дошло, но надо было как-то легализовать открывшиеся научные знания, поэтому они придумали математический расчет вытеснения неандертальцев сапиенсами. И дальше опубликовали его. Ну и все. Все директора музеев сказали, что ну, это, конечно, открытие мирового уровня. И, конечно, Колодный с Маркусом Фельдманом совершили переворот в антропологии, с чем я их поздравляю, слегка протухшие сведения. Но, тем не менее, хоть так доходят, хоть такие как-то так доносят какие-то здравомыслия до Запада. Ну, а уж остальные, тем более не знающие русского языка, пришли в бурный восторг. И Кьергер, директор музея знаменитый, и Шуруп, и Райт, они сказали, что это крупнейшее открытие. Я думаю, что надо давать Нобелевскую премию, как минимум, за то, что неандертальцев съели сапиенсы, и съели их из-за того, что популяция сапиенсов была больше, чем неандертальцев. В общем, вот эти простейшие глубокие мысли, известные лет 40, наконец-то нашли математическое подтверждение, которое и будет, я думаю, прописано в Нобелевской лекции. Значит, дальше еще интересная работа, посвященная неандертальцам, это 17-го года. Как всегда, с журналистской уточкой о том, что это у нас расшифрован, конечно, полный геном, уже очередной раз. На самом деле не так много чего проанализировано. Значит, сравнивали неандертальцев по 6000 гаплотипов. И сравнивали их не с живыми людьми, а, прошу прощения, с базой данных в США медицинской. И использовали в базе данных 28,5 тысяч человек, которые, значит, и на которых и сделаны выводы. Ну, такая работка не пыльная, то есть в компьютере пальчиком потыкали и решили, что, ну, конечно, у неандертальцев есть гены депрессии, оказывается. Депрессия определяется конкретным геном. Отлично. То есть достижение науки интересно. О полигенном наследовании что-нибудь вообще знают? И о полигенном контроле функций, в том числе мозга? Мне кажется, что нет. Значит, ну и уж там вывод о том, что неандертальцы, они, значит, вызывают никотиновую зависимость, и недержание мочи – это просто полный восторг. Ну вот, с этим мы покончили, и сейчас мы с вами переходим в новый раздел.
Государство и наука.
Мне очень печально и обидно слушать о том, что вот у нас там, типа, до Пушкина не было русского языка, или он там все переделал, или о том, что у нас образование настолько никудышнее, что надо было нам ввести в наше образование вот эту самую педагогию, то есть то, что было запрещено в 30-х годах, поскольку разрушило практически школьное и высшее образование в Советском Союзе, зародившемся. Сейчас возникло в новое, и за 25 лет успешного уничтожения образования достигло невероятных высот. Здесь я был как-то в Питере не так давно и разжился педагогическим журналом 1834 года, в котором как раз дают всякие советы относительно того, как устраивать образование в нашей несчастной стране, в которой, ну, понятно, что до 92-го года никакого образования не было, и нам нужно было Булонскую конвенцию принимать и ликвидировать школьные программы как класс. Ну, вы знаете, я уже говорил, что сегодня мы учимся по BCG Group, то есть у нас высшая школа экономики оказалась специалистами в образовании, которые создали программу, которую на самом деле легализовали, а создавал его Boston Consulting Group, известная организация, обслуживающая спецпроекты американского правительства за рубежом. И это образование мы сейчас расхлебываем. То есть оно у нас стало ниже, чем в США, ниже, чем в Европе. Ну и дальше будет только хуже, потому что это все надо просто ликвидировать на корню. Так вот, чтобы до того, как мы стали жить по этим прекрасным проектам, значит, здесь были другие немножко законы. Так вот, чем интересен педагогический журнал 1834 года выпуска? Тогда, оказывается, интерес к этому делу был огромен. В одном из журналов, который я приобрел, я нашел список лиц, которые закупали этот журнал. Оказалось, что это все гимназии, оказалось, что это все университеты, оказалось, что это высочайшие особы, то есть ранг сегодняшних министров. Вы можете себе представить, высочайшие особы закупают вот такой педагогический журнал и его читают. Я уж не знаю, читали они, или им кто-то на ночь читал, я не знаю. Но тот факт, что они были зарегистрированы в этом издательстве и им рассылалась по рассылке каждый месяц эта книжечка, говорит очень о многом. То есть интерес к этому делу был гигантский. Ну, как и великий поэт, конечно, Пушкин, но до него вообще-то был Державин, и был литературный клуб. Кстати говоря, советую съездить в Питере в музей Державина, который не так давно отреставрирован за счет силовиков и восстановлен. Очень много узнаете о том, что было в русской литературе до Александра Сергеевича Пушкина, значение которого я не упоминаю. Вот. Но забавно другое, то, что здесь обсуждалось и то, что делалось. Я зачту парочку небольших выдержек, чтобы было интересно. Ну, например, образование человеческой силы. Происхождение силы есть необъяснимый переход из ноля в единицу. Это для гомопадов. То есть, видите, уже все. Мы первыми пронзили время и пространство силы и мысли. Вот. А есть много вещей, которые мне очень нравятся. Ну, например, происхождение индивидуальности относится к предметам непостижимым в творении. Следовательно, происхождение природного нрава равномерно непостижимо. То есть это о индивидуальной изменчивости. Вы чувствуете? 200 лет назад человечество волновалось ровно по этому же поводу. Замечательные вещи, вот, которые, собственно говоря, волнуют и сегодня наших же с вами соотечественников, особенно в образовании. Здесь много говорится о том, что такое ложное образование, излишнее образование. Ну, вот, особенно о том, что девушек не очень учить надо. Ну, например, пишется, например, ощущение девицы от домашних занятий через чтение, сентиментальность, мелочность, старание судить о произведениях вкуса в женском поле. То есть Речь идет о том, что если женщин очень сильно научить, они тут от этого страдают, то горе не оберешься. Вот. Собственно говоря, отчасти они правы, но для 1834 года это вообще передовая мысль. Здесь много обсуждается различных школ, которые были, и ланкастерская, и такая иссякая, и говорится о том, что гениальный педагог Пестолоцци — это вообще древнейшая какая-то ерунда, ему уже 50 лет прошло, а у нас сейчас в современной школе ее опустили до такой степени, что уже и Пестолоцци будет великим педагогом по сравнению с педагогическим подходом. То есть я о чем хочу сказать, что отношение к образованию и тогда было предметом огромного внимания, интереса. И, конечно, разрушить систему, возникшую и формировавшуюся на протяжении столетий, поскольку Иосиф Виссарионович, как вы знаете, разогнав всю эту педологию, которая сейчас у нас в виде ЕГЭ существует и всего остального, нумерологию вычисления, там, ценности научных сотрудников, ценности преподавателей высшей и средней школы, ценности самих учащихся, это вычисление в баллах, все это называется педологией, все это было отменено категорически, что и спасло нашу страну в 30-е годы. Сейчас это процветает, и никак не находится духа у наших чутких руководителей разогнать все это к чертовой бабушке, хотя давно просится. Ну, на этом мы немножко останавливаем наш процесс и поговорим с вами о том, что интересует вас лично. Значит, есть несколько занятных вопросов, которые пришли в том числе по телеграмму. К сожалению, как-то некоторые из них теряются, имеют привычку съезжать в информацию, но тем не менее... Послушаем, вот Алексей спрашивает: Сергей Вячеславович, скажите, как фильтровать людей, которые знают свое дело и профессионалы в этом, или же просто шарлатаны и мошенники? Спасибо. Вы знаете, что по результатам? По результатам. У нас, к сожалению, все такие ловкие ребята обманут на ровном месте. Ну, вы понимаете, несколько миллионов лет специализации на надувательствах, конечно, мы думаем хуже, чем обманываем. Это ясно всем. Поэтому только по результатам. А надо сравнивать результаты. Надо самому быть, соображать и, так сказать, делать проверки. То есть я вам говорил, есть два научных способа. Метод известной добавки и метод предсказания результата. Ну, с предсказанием результата всем все ясно. Здесь слова нечего тратить. А метод известной добавки, так, если к вам приходит человек... И он, вы не знаете, как он рассуждает внутри себя. И он хочет у вас устроиться на работу. Ну вот, задайте ему некое задание, измените условия на известную вам величину. Если он будет рассуждать как полный мерзавец, то результат изменится должен измениться при рассуждениях мерзавца. А если он заинтересован в деле и в результате, которые ему поручили, то результат пропорционально изменится, улучшится. То есть зависит от того, как он будет реализовывать эту известную добавку, которую вы ему и предложили. Давайте посмотрим еще. Возможно ли эволюция человечества по пути усложнения только интеллектом, с отказа от телесности, инстинктов, если возможно, сколько эволюции должно пройти? В момент эволюции, когда мозг наших предков был больше на 300-400 грамм, каким способностям он мог обладать? Вы знаете, это, кстати говоря, вопрос задает Софья. Девушки редко чего-то спрашивают. Спасибо вам большое за вопрос. Ну вот, значит, только интеллект с отказом от телесности не пойдет, потому что в основе интеллекта у нас не 5 духовных сердец, как говорят некоторые, а мозг. Там нейроны, они совершенно телесные, да еще все время трескают. То есть в том смысле, что едят, пьют и все. А заставить их работать очень сложно. Почему молодежь такая предприимчивая, ищет новое, носится, там хулиганит или пытается что-то создать? Гормонов много, выпендриться хотят. Поэтому, Софья, если мы лишим, особенно девушек, гормональных мотиваций, то мы, боюсь, что с развитием мозга будет плохо. То есть у нас мозг устроен так, что он наполовину обезьяний, наполовину рассудочный. И одно с трудом уравновешивает другое. Поэтому любая интеллектуальная деятельность – это всегда баланс. И даже прекрасно зная мозг, как я, например, мне тоже не всегда все удается. И именно из-за обезьяньих корней. Значит, а вот насчет того, что в момент эволюции той, когда был мозг больше на 300-400 грамм, да, видимо, потенциал был большой, но решал ли ты они какие? Ну, что там, микролитическую технику научились там приклеивать смолой там в орудие маленькие камушки, создавая лезвие. Ну, там потом, в конце концов, создали металлы. То есть было кое-что, но чтобы реализоваться в полной мере, все-таки нужны условия. Я уверен, что сейчас масса людей, особенно у нас в провинции, имеют прекрасный мозг, прекрасно готовый для всяких интеллектуальных подвигов, но они никогда его не реализуют, потому что, живя как неандертальцы почти в таких условиях, не намного лучше. Они, конечно, какие им там интеллектуальные успехи, когда есть проблемы с детьми, с едой, с зарплатой и со всем остальным. К сожалению, до этого еще далеко. А отбора нет. А раз отбора нет церебрального сортинга, мы их не можем вытащить, этих гениев, которые где-то сидят в глубинке. Не можем найти даже. Сами они не полезут никогда. Вот, потому что достаточно умные. Ну, как обезьяны. С маленькими шимпанзе все выступают, а с большими никто. Потому что она и так умная. Она знает, зачем что-то делать, когда и так кормить будут. И неплохо, надо сказать. Имеют ли структуры мозга узкую предрасположенность к конкретным видам деятельности? Например, математика. Или человек может заниматься любым видом деятельности из смежных областей. А сейчас так точно определить нельзя, Илья. А вот деятельность близкая к этой, она да. Вот, ну вот я, например, я же занимаюсь морфологией. Там, когда говорят мне, что там человек талантливый в одном, он, значит, гениален во всем. Чушь-то собачья. Не верьте этому. Ничего я не гениальный, я глухой почти, то есть в том смысле, что музыкально очень плохо одарен, плохо воспринимаю звуки, ну, зато визуально хорошо. Но это моя профессия такая, занимаюсь морфологией мозга, там тьму-тьмущую всего надо просто запоминать физически, и особенно образов очень много. Я этим и пользуюсь, ну и, соответственно, и параллельные какие-то занятия, там я фотографией занимаюсь. И именно из-за этого более-менее успешно. Или пишу книжки по истории фотографии, фототехники. Почему? Потому что это близкое к моей основной специальности. Я же не пишу книжки по истории музыки. Ну, это от меня бесконечно далеко. К сожалению, мозг, даже большой, не может решить всех задач одновременно. Но он может заниматься только тем, к чему приспособлен. И не надо пытаться себя заставить заниматься тем, что у вас никак не получается. Это получится только глупость. Или обман. А так вот, пожалуйста, кто хочет посмотреть там мои шедевры, пожалуйста, в кавычках, конечно. Это сейчас в галерее на Нагорной есть выставка, называется «Абстрактная фотография», антиномия такая, парадоксальная выставка. Она будет несколько, наверное, еще неделю. Там можно присмотреть себе какую-нибудь картинку. Они, кстати, там все продаются, не только мои, но и остальных фотохудожников. Так что можно поглядеть, что у меня получается не только в отношении мозга, но и другого там отношения художественной культуры. Ну, понятно, что обругать тоже можно. Это тоже неплохо, кстати говоря. Потому что даже когда ругаются на меня и там всячески пародируют, это очень хорошо. Потому что все-таки они пропагандируют не какие-то приемы вредных веществ или какой-нибудь аморальный образ жизнедеятельности. Они привлекают к науке. Ну, знаете, есть такой анекдот старый о том, как учитель географии приходит в школу среди хулиганов, там хулиганы, бог знает, что творится, какой-то кошмар, там никто и учителей не слушает. Но вот он входит язычным голосом, говорит, ну вот, ученики, сейчас мы будем с вами натягивать презерватив на глобус. Тишина, восторг, говорит, ну сейчас мы оторвемся. И маленькая девочка спрашивает, а что такое глобус? И он отвечает, вот с этого мы и начнем. Поэтому, когда надо мной, так сказать, меня обсуждают, осуждают или там как-то делают какие-то пародии, это хорошо, потому что это тот самый случай, когда надо с чего-то начать, ну, хотя бы вот с такой ситуации. Они выполняют функцию этого учителя. То есть начнем хотя бы с глобуса. Ну, давайте так. Вот, Нобелевскую Николай Кузнецов. Нобелевскую премию дали за открытие предела Хайфлика. На самом деле ее дали за открытие механизма, позволяющего этот предел преодолеть, той самой теломеразы, существование которой предсказывал русский ученый Оловников. Полностью согласен с вами. Мы, дело в том, что я приглашу хорошего выдающегося генетика сюда, и он это все расскажет о том, как там лингвистические были ужимки и прыжки, о том, как одна курица перепутала название слов и к чему это все привело. Я тоже не без греха, я тоже иногда забываю какие-то вещи. Я учил ту же самую проблему генетически очень много лет назад. За это время воды утекло, тьма тьмущая. И поэтому мне нужно приглашать специалистов узких, которые с удовольствием пояснят все ваши вопросы и ответят. Как долго Оксана, я не могу удержаться, девушки, после 8 марта, это их потянуло на исследование мозга. Это просто фантастически. Хочется прям немедленно начать преподавать персонально. Значит, как долго происходит с момента активации функциональной группы нейронов, функционального ответа, до кровенаполнения питающих сосудов мозга? Это важно для корректной интерпретации опытов с ФМРТ, утверждающего отсутствие свободы воли по первичному кровенаполнению участков. Ну, значит, для начала, значит, как сделать корректно? Значит, первое. Книжка, посвященная вариабельности сосудов головного мозга человека, только со списанием основных типов, толщиной вот такой, 10 сантиметров. Это было сделано еще в 50-е годы. Значит, в чем дело, в чем проблема? Проблема в том, что человеческая сосудистая система головного мозга дико изменчива. Дико изменчиво. То есть полиморфизм огромный. Поэтому, когда функциональные МРТ меряют там все это, смотрят функции, это что меряют-то? Изменение скорости кровотока. Даже не активность нейронов. А поскольку сосудистая система индивидуальна, можно намерить чего хочешь. Ставишь дискриминацию определенную, там есть приемчики. И все, тебе хочешь, там и будет у тебя активация. То есть для того, чтобы это сделать очень корректно, нужно сначала измерить в спокойном состоянии все движение крови в мозге, оценить его функциональное состояние. Это очень непросто. Потому что, когда человек начинает думать о чем-то, ну, например, о размножении, то кровь меняется, но это на фоне норм, это очень небольшая динамика. И тут разрешения функционального МРТ не хватает. Поэтому они берут первого попавшегося, сдают задачу и суют туда без предварительного оценки базы, то есть нулевки. То есть у них точки ноль не существует. Отсюда огромная проблема. Они смотрят в результате индивидуальную изменчивость сосудистой системы и индивидуальную реакцию этой индивидуальной изменчивой сосудистой системы на индивидуально заданный вопрос. Отсюда такая липа, что там болевые центры в зонах управления коленкой. К сожалению, мои попытки, а они были, договориться с работниками, исследующими с помощью функциональной МРТ мозг человека, ни к чему не приводят, потому что как только ты задаешься, делаешь задачу, ставишь задачу выяснить, что, собственно говоря, ты исследуешь, то есть сделать нулевую базу, сделать корректную работу, это все моментально исчезает. Писатели писали, до Пушкина тяжеловато, ведь речь идет о выразительном языке. Но вы знаете, на вкус, на цвет товарищей нет. Вы вспомните стихи, я могу не вспомнить того же самого Державина. Замечательные стишки. «Осел останется ослом, хоть ты его осыпь звездами. Где надо действовать умом, он просто хлопает ушами». Это что, несовременный язык? Ну, похлопайте ушами. Ну, вот, дальше едем. Как, Сергей Вячеславович, как отвлекать себя во время учебы, когда половые гормоны начинают буйствовать? Ну как? У нас же все известно. Научный директор центра Сколково вам же все подсказал. Настя Рыбка и тишина. Гормоны кончились, опять за науку. Тут все понятно. Значит, Иван спрашивает, и успею, наверное, ответить. В своей книге вы настойчиво упускаете из виду фактор мотивации, который наиболее эффективно выполняет биологические потребности индивида. Фактор мотивации ниоткуда никто не утрачивает. И как недавно я говорил по поводу оптимистической трагедии. Если у вас гиппокамп в 5 раз больше, чем у вашего соседа, то фактор мотивации будет определяться его размерами, количеством нейромедиаторов. Ничего не упускаю, но просто это отдельная тема, посвященная мотивациям. Но мотивация – это всего лишь зеркало вашей индивидуальной конструкции мозга. Потому что если у вас одна структура выбрасывает медиаторов в 20 раз больше, чем другая, ну и мотивация будет соответствующая. На этом до свидания, уважаемые слушатели, до следующего раза. А сейчас переходим к новостям.